Привет! Вы слушаете радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова. Это подкаст «Украина. Что происходит?». Сегодня наш подкаст выходит в формате спецвыпуска, и поводом для него стало одно из вашингтонских событий. В Доме народов свободной России в американской столице был представлен доклад о том, как церковь в России в тесной связке с властью и спецслужбами преследует религиозных деятелей во время войны. Автор доклада – религиовед, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордемского университета Сергей Чупнин. В интервью радио «Вашингтон» он рассказал об основных выводах своего исследования. Сергей, я хочу начать с того, что один из главных нарративов российской пропаганды, когда речь идет, так сказать, о грехах Украины, киевского режима, как его называет российское телевидение, это нарратив о религиозных преследованиях. Причем возникает такое ощущение, что чем больше в России говорят о преследованиях в Украине, тем более масштабные репрессии разворачиваются в самой России. Действительно ли за последние 3 года преследования стали усиливаться?
Безусловно. Надо говорить, необходимо говорить о том, что в России пространство свободы сжимается стремительно. Практически мы сейчас можем говорить о том, что журналистика уничтожена, политическая жизнь уничтожена, неправительственные организации, благотворительные организации в значительной степени независимо уничтожены. И вот мы видим, собственно, наверное, далеко не первое место в этом списке занимают религиозные организации, но, тем не менее, мы видим системные репрессии против религиозных лидеров и членов религиозных общин, как православных, так и протестантов, и католиков, и буддистов, и иудеев. Это та же самая кампания по подавлению любых независимых голосов. И в нашем случае, если мы говорим о религиозных организациях, это в прямом смысле слова можно назвать религиозными гонениями. Эти гонения инициированы государством прежде всего, но также и поддержаны. Вот я думаю, что специфика здесь, что Русская Православная Церковь поддержала гонения против членов, собственно, вот своих общин. И это совершенно уникальная ситуация. И об этом надо говорить последовательно. На это надо посмотреть как на программу действий. И, собственно говоря, вот совершенно неожиданно, приблизительно 2 месяца назад, мне предложили сделать небольшой доклад на конференции в штаб-квартире ООН с участием Марианы Кацаровой, специально в докладчик ООН по соблюдению прав человека в России. И вот по итогам этой небольшой конференции как-то вот я почувствовал необходимость написать доклад и написал довольно большой доклад, 35 страниц, где попытался систематизировать тот материал, который на сегодняшний день собран, и, в общем, картина получилась довольно страшная.
Вы пишете о том, что это, по сути, первый документ, который так системно фиксирует тесное взаимодействие церкви и государства в России, не просто государства, а спецслужб. Правильно ли я понимаю, что это сотрудничество развивалось долгие годы, но именно во время войны оно стало особенно тесным и заметным?
Ну, наверное, надо сказать, что как таковая тема спецслужб здесь не является центральной. Просто за последние приблизительно 15 лет, собственно, вот с момента прихода патриарха Кирилла к власти, он решил возродить, с одной стороны, системное сотрудничество со спецслужбами, со всеми спецслужбами Российской Федерации, и это была часть его патриаршей программы. Если угодно. Вот как мы сейчас понимаем, на эту тему довольно большая и важная статья Андрея Солдатова была опубликована, если не ошибаюсь, в Foreign Affairs. Он опубликовал фактически первый документ, который очень четко свидетельствует об этом. Да, вот все, что мы знаем, это скорее как бы, значит, какие-то такие или дедуктивные или индуктивные методы, которые мы используем для анализа ситуации. Никаких документов вот до последнего времени не было. Теперь у нас есть документ. Мы, в общем, не сомневаемся в том, что это документ подлинный. И вот это системное сотрудничество церкви со спецслужбами, заложенное 15 лет назад, прямо в первый год патриаршества Кирилла, оно, безусловно, развивается. И понимая, что спецслужбы пронизывают практически всю жизнь и все сферы как бы, российского общества, ну, совершенно очевидно, что и религиозные организации, и, прежде всего, Русская Православная Церковь здесь не являются исключением. Просто формат этого сотрудничества и, собственно, эскалация насилия, конечно, за последние 3 года стало беспрецедентной.
А какие формы принимают эти репрессии? Я думаю, что какие-то истории, конечно, у наших слушателей на слуху, но, может быть, вы тоже приведете несколько примеров.
Да, давайте сначала как бы поговорим об общей конструкции. Да, вот какая рамка у этих преследований? Здесь мы видим четыре элемента. Да, первый с такой вполне традиционный внеправовой механизм включения религиозных лидеров и религиозных активистов в реестр иностранных агентов. И на сегодняшний день это 8 человек. Здесь включены не только священнослужители, но и те журналисты, ученые, гражданские активисты, которые занимают последовательную очевидную христианскую позицию. Затем это административные преследования, и это тоже несколько десятков кейсов уже на сегодняшний день. Затем это уголовные преследования. Ну и немного особняком и в меньшей степени используются как вот принудительный призыв вооруженные силы тех, кто занимает антивоенную позицию и рассчитывал в крайнем случае на альтернативную службу.
То есть пацифизм фактически стал наказуем.
Да, совершенно верно. Вне зависимости от того, как мотивированы антивоенные или пацифистские позиции, даже если они мотивированы Евангелием, да, христианской точки зрения, они являются с точки зрения государства криминалом, и те, кто публично заявляет эту позицию, подлежат преследованиям. И вот мне кажется, что здесь довольно важный момент заключается в том, что все-таки у как бы религиозных организаций, которые на протяжении десятилетий декларировалось, что церкви не занимают, и там Русская Православная Церковь в том числе не занимает никаких политических позиций, но старается выступать как некая общая примиряющая сила, ну, сразу скажем, что это такой мифологический нарратив, но тем не менее он довольно широко применялся в самых разных ситуациях. И вот мы видим, что сейчас вот здесь никакой религиозной автономии, когда речь идет о пацифизме и антивоенной позиции, нет. Это, мне кажется, довольно важно. Это еще одно подтверждение того, что с точки зрения государства все религиозные общины вписаны в идеологический, политический, пропагандистский контекст, и само государство их мыслит только на своей стороне. То есть те, кто занимают какую-либо иную позицию, они подлежат преследованиям. И здесь вот я, наверное, сразу говорю, что в своем докладе я прежде всего обращаю внимание на христианские группы, и, во-первых, на членов Русской Православной Церкви, более 102 кейсов, которые нам известны, 79 – это православные христиане. Но здесь надо отметить, что параллельно как бы, вот этим антивоенным преследованием продолжается невероятно жесткое, гораздо более жестокое, чем преследование антивоенных христиан, преследование свидетелей Иеговы в России, которое началось еще в 2017 году. Хотя как бы здесь речь не идет об антивоенной позиции. Речь идет о том, что свидетели Иеговы принципиально не сотрудничают с государством, не признают государство, стараются жить автономно от государства. И с точки зрения путинского государства это само по себе является преступлением. И здесь цифры тех, кто уже подвергся индивидуальным преследованиям, это сотни. То есть я бы сказал, что это в несколько раз больше, чем количество антивоенных кейсов, административных и уголовных вместе взятых.
Можно ли сказать, если говорить именно об антивоенных преследованиях, что есть какой-то сценарий традиционного преследования, какая-то схема? Что обычно становится поводом? Это выступление, пост в Фейсбуке, донос?
Исходная точка может быть различной. Да, это проповедь. В частности, даже если это просто проповедь пацифизма. И вот есть один из протестантских кейсов, который решение еще не вынесено, но именно за даже не антивоенную, да, пацифистскую проповедь пастор подвергается преследованием. Это в случае Русской Православной Церкви, это может быть отказ от чтения известных молитв, да, победе Святой Руси, это может быть провокация спецслужб, и вот самый, на мой взгляд, громкий как бы самый страшный кейс – это преследование, которое началось вот в январе нынешнего года, то есть полгода назад, двух выпускников Сретенской семинарии украинского происхождения. Один этнический украинец, но с российским паспортом, второй украинец с украинским паспортом, но много лет, если не ошибаюсь, лет 8 уже живущий в Москве. Они были близки к митрополиту Тихону Шевкунову. Собственно, вот учились его семинарии. Один из них поехал вслед за ним в Псково-Печерский монастырь, преподавал там в учебном заведении, которое Тихон создал. И механизм их преследования, с одной стороны, как бы вот он такой типично ФСБшный, то есть одного из них по какой-то надуманной причине сажают, дают ему административный арест 15 суток, после этого выпускают, как только он вышел буквально за двери, его арестовывают снова, еще 15 суток. За это время спецслужбы успевают внимательно просмотреть его компьютер и телефон, фабрикуют дело, собственно, там подбрасывают улики, все-все, что нужно сделать для провокации. И когда он выходит второй раз, арестовывают его и его приятеля и уже отправляют в Лефортово, в тюрьму ФСБ, и предъявляют обвинение по террористической статье. Моментально выходит пресс-релиз ФСБ, этот пресс-релиз тиражируется прогосударственными СМИ, и анализ тех доступных данных, которые выдаются как неопровержимые свидетельства подготовки теракта, показывает, что это все чисто фейк. Вот такое тоже есть. Ну и, соответственно, вот эти два ареста – это известная карусель. Также был арестован, получил потом уголовный срок Владимир Карамурза, например. То есть здесь мы видим такой типичный почерк российских спецслужб. Так что вот инструментарий большой.
А вот эта молитва о победе, она до сих пор читается в московских храмах?
Это довольно любопытный такой идеологический элемент в православном богослужении, которое патриарх Кирилл своим распоряжением ввел через несколько месяцев, там через полгода, условно, чуть побольше, после начала полномасштабной войны в Украине. И вот тут как бы довольно любопытно, поскольку власть в епархии принадлежит епископу, ситуация в разных епархиях разная. Скажем, в Москве за отказ читать эту молитву, или даже мы знаем, что за одну замену слова «победа» на слово «мир» священник Иоанн Коваль был лишен сана, без фактически всяких канонических на то оснований. А с другой стороны, есть священники в некоторых епархиях, которые ни разу не читали эту молитву, и за это не подвергались преследованиям, и более того, епископы не требуют, чтобы эта молитва читалась. То есть это в некотором смысле не исповедничество священников, а просто вот такая локальная ситуация. И есть, естественно, епархии, где епископы равняются на Москву и копируют как бы все то, что делает патриарх Кирилл, и тогда отказ от чтения этой молитвы становится преступлением. Но есть епархии, где эта молитва не является обязательной, и как бы вот тут интересно, да, есть провоенные священники, которые, несмотря на то, что вот такого общего распоряжения ее читать нет, они ее все равно читают, а есть те, кто не читают.
Зачем, в принципе, государству так активно задействовать церковь в пропаганде войны?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что здесь есть два главных элемента. Первый – это просто то, что государство уже давно, да, не первый год, предполагает, что церковь является полным идеологическим союзником государства. Ну, собственно, даже как бы это вот, наверное, лет 10-15 назад можно было говорить о каких-то союзнических отношениях. Сейчас, конечно, государство воспринимает церковь как своего рода религиозную корпорацию внутри существующего корпоративного государства. Поэтому сомнений в том, что церковь поступит именно так, как говорит государство, в соответствии с теми сигналами, которые выходят из Кремля, из администрации президента, ну, тут просто уже нет никаких сомнений. То есть церковь идеологически подчинена государству. И государству здесь важно обращаться к разным стратам общества, и, безусловно, есть те граждане в Российской Федерации, на кого наиболее эффективно действует пропаганда, облеченная в религиозные христианские одежды, то есть христианская мотивация и христианский словарь, который используют пропагандисты, в том числе и в рясах, играет ключевую роль. Наверное, эта аудитория не такая большая, но поскольку задача у государства – это тотальная пропаганда, то есть пропаганда, которой необходимо охватить все слои российского общества, церковью здесь тоже не пренебрегают. Это вот с одной стороны. С другой стороны, высшая государственная власть, она, в общем, имеет некоторые религиозные взгляды. На мой взгляд, эти религиозные взгляды не являются христианскими, но, значит, вот самим чиновникам и политикам кажется, что это именно и есть вот то православное христианство подлинное, которое они защищают от безбожного, погрешшего во грехах Запада. И, собственно, и мотивация войны с этой точки зрения, да, если говорить о как бы религиозном взгляде на войну, то Украина является всего лишь неким пространством, где ведутся боевые действия, а война ведется, патриарх Кирилл это сразу буквально в первые дни начала агрессии сформулировал, что это метафизическая борьба, где Россия выступает на стороне добра и борется против сил тьмы и сил зла, собственно, против коллективного Запада. И вот если даже для какой-то части чиновников и политиков этот нарратив действительно является серьезным, то здесь необходима религиозная пропаганда и участие церкви в этой пропаганде, и даже то, что патриарх Кирилл сформулировал в проповедях, вот особенно первых двух лет войны, своего рода как бы богословие войны, такое, да, богословие насилия. И для государства, вот опять-таки здесь вот надо оговориться, что не для государства в целом, да, не для 100% там, чиновников и политиков, но для какой-то довольно значительной части это оказывается важным, и церковь откликается на это.
В докладе говорится о том, что религиозные институции в России и за границей в основном хранят молчание. Почему нет отклика на религиозные преследования в России, и каким этот отклик мог бы быть и должен быть?
Да, это еще один очень важный момент, который, на мой взгляд, говорит о кризисе и православного мира, потому что практически в православном мире никто всерьез и последовательно вот эти 3,5 года не говорит о том, что официальная церковь фактически как бы встала на еретические позиции, искажает Священное Писание, искажает Евангелие. И, пожалуй, наверное, только патриарх Варфоломей вот выступил таким покровителем антивоенного духовенства. Остальные церкви по разным причинам молчат. Вначале я сказал о православных церквях, но то же самое касается фактически католической церкви, протестантских деноминаций, экуменических организаций. То есть, да, они осуждают войну, но при этом ничего не говорят о причинах войны, да, о том, кто несет моральную, нравственную и духовную ответственность за начало этой войны. И это совершенно поразительно. Ну, если некоторые православные церкви, может быть, ну и, собственно, мы знаем, например, сербская церковь, они прямо симпатизируют русской православной церкви и скорее стоят на позициях близких к московскому патриархату, то почему те церкви, ну, например, как православная церковь в Америке, которая в 20 веке последовательно и в лице своего предстоятеля, митрополита Леонтия, известнейших богословов, отца Александра Шмемана, отца Иоанна Мендорфа, она прямо говорила и защищала религиозных диссидентов, и это было частью ее, если угодно, традиции, как поместной церкви. Вот сейчас мы видим молчание, и я бы сказал, что это позорное молчание, и я знаю, что были со стороны священников этой церкви попытки убедить свой епископат о том, чтобы высказывания были сделаны на уровне Священного Синода, на уровне отдельных епископов. К сожалению, до сих пор это не произошло. На мой взгляд, это часть морального кризиса православия. Что касается других церквей, я готов более мягко оценить их позицию. Они просто не представляют, они не слышат и не видят вот той трагедии, которая разворачивается внутри Русской Православной Церкви, и здесь задача просто донести происходящее до них, и я очень надеюсь, что вот мой доклад будет одним из элементов, одним из шагов на этом пути.
Мы беседовали с Сергеем Чупниным, религиоведом, старшим научным сотрудником Центра православных исследований Фордемского университета. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!